Она была все той же Майей Тойтовной, пышущей жизнью, преисполненной мыслей и планов, самой собой. Она понятия не имела о том, что Джон делал здесь, в этих дюнах, и не собиралась спрашивать. И порвала бы его в клочья, если бы он случайно сделал что-то не то. Он видел это по ее страстной осанке, по походке. Но все это он знал и так. Это не было для него новостью еще с первых лет в Андерхилле, а уж много времени прошло с тех пор. И это знание доставляло удовольствие. Даже ее раздражительность была ему приятна. Как и Фрэнк со своим презрением, был ему мил. Да, он, Джон, уже постарел, и все они стали семьей. Он чуть не рассмеялся, чуть не сказал что-то, что могло ее разозлить, но вовремя спохватился. Боже, да было достаточно просто знать это, а показывать что-то лишний раз не стоило. При этой мысли он все же рассмеялся, и она улыбнулась, услышав его смех, вернулась в постель и снова ткнула в грудь.
«Смеешься надо мной, как я погляжу? Это из-за моей толстой попы, да?»
«Ты же знаешь, твоя попа идеальна». Она еще раз ткнула его в обиде на то, что считала великой ложью, и их борьба вновь затянула их в реальность кожи и соли, в мир секса. В какой-то момент этого продолжительного неторопливого действа он поймал себя на мысли: «Я люблю тебя, дикая Майя, честное слово, люблю». Эта мысль сбивала его с толку. Она была опасна. Произносить такое вслух было нельзя. Но это было правдой. И через пару дней, когда она, уезжая в Ахерон, попросила его поехать с ней, он обрадовался. «Ну, может, через пару месяцев».
«Нет-нет», — она стала серьезной. «Приезжай скорее. Я хочу, чтобы ты снова оказался со мной».
И когда он, сам того не ожидая, согласился, она усмехнулась, как девочка, у которой имелся свой секрет.
«Ты не пожалеешь».
И, поцеловав его, уехала на юг, в Бэрроуз, где собиралась сесть в поезд, идущий на запад. После этого шансов узнать хоть что-то у арабов стало еще меньше, чем прежде. Он задел чувства Фрэнка, и арабы ополчились на Джона, защищая своего друга, и это было логично. «Тайная колония?» — переспрашивали они. «А что это такое?» Он вздохнул и, бросив попытки, решил уехать. Складывая запасы в свой марсоход перед отъездом, арабы с присущей им щепетильностью позволили ему заполнить хранилище. Он размышлял над тем, чего ему удалось достичь в расследовании саботажа. До Шерлока Холмса ему еще далеко, в этом не стоило сомневаться. Но что еще хуже, на Марсе теперь жили целые сообщества, которые на дух его не переносили. Мусульмане. Закончив сборы в тот вечер, он почитал собранное Полин, после чего вновь присоединился к своим хозяевам и наблюдал за ними так внимательно, как только мог, задавая вопросы ночь напролет. Он знал, что этими вопросами можно достучаться до души человека, а это гораздо важнее, чем до разума. Но в данном случае, похоже, не было никакой разницы.
«Койот? Это такая дикая собака?»
Сбитый с толку, он покинул караван следующим утром и отправился на запад, к южной границе Песчаного моря. Ему предстояло долгое путешествие в Ахерон, где он собирался присоединиться к Майе, преодолев 5000 километров, пройдя множество дюн. И все же он предпочел поехать на марсоходе, а не вернуться в Бэрроуз и сесть на поезд. Ему требовалось время, чтобы подумать. И вообще теперь это вошло у него в привычку — ездить по дикой местности, летать на планере, сбегать ото всех и не спеша путешествовать. Он провел в дороге уже многие годы, рассекая северное полушарие и делая продолжительные вылазки на юг, осматривая махолы или оказывая услуги Саксу, Гельмуту или Фрэнку, вникая в различные вопросы для нужд Аркадия, разрезая ленточки на открытиях то города, то метеостанции, то шахты, то махола. Он постоянно говорил, то произнося публичные речи, то ведя частные беседы, общаясь с незнакомцами, старыми друзьями, новыми знакомыми, говорил почти так же быстро, как теперь разговаривает Фрэнк, который старается призвать людей к забвению прежней истории и строительству нового состоятельного общества. Джон же говорил, стремясь создать научную систему, рассчитанную специально для Марса, под его особенности, справедливую, рациональную и содержащую все необходимое, стремясь указать путь к новому Марсу. И каждый год, когда он заканчивался, казался Джону все менее похожим на то, каким он себе его представлял. Такое место, как Брэдбери Пойнт, показывало, как быстро все менялось, а такие люди, как арабы, лишь подтверждали это. События выходили из-под его контроля и, даже более того, вообще из-под чьего-либо контроля. Здесь не было никакого плана. Он катился на запад, доверившись автопилоту и глубоко погрузившись в размышления. Пытался понять истинную суть истории, то, как она устроена. И пока он путешествовал день за днем, ему казалось, что история словно какая-то огромная штуковина, которая всегда находится за горизонтом и которую нельзя увидеть, только ее последствия неожиданно встают перед наблюдателем. Она вершится, когда на нее не смотрят. Непостижимая бесконечность событий, которые, оставаясь вне контроля, контролировали все и вся. А он как-никак был здесь с самого начала. Он сам был началом, первым человеком, сделавшим шаг в этом мире, а затем он сюда вернулся и помогал обустраивать мир на голом месте. И все же, вопреки всему, история проходила мимо него. Обдумывая это, он впадал в неверие, а иногда на него внезапно накатывала неумолимая тоска. Все не только выходило из-под контроля, но и становилось вовсе непостижимым. Однако это неправильно. С этим необходимо бороться. Но как? Какое-то социальное планирование? Его уже, безусловно, должны были придумать. А это беготня без плана в нарушении даже зыбкой программы, придуманной в начале, когда заключали договор о Марсе. Ну что ж, она и приводит к созданию такого же общества без плана. Таковой была история до сих пор, хотя она и была сущим кошмаром, огромным собранием примеров того, чего следует избегать. Нет. Им нужен план. Им нужен шанс начать заново. Им нужна концепция. Гельмут — угодливый чиновник. Фрэнк со своим циничным признанием статус-кво и принятием разрыва договора. Да они все будто заболели золотой лихорадкой. Фрэнк был неправ. Неправ, как всегда. Но и его собственные стремления, вероятно, были также неверны. Он основывался на невнятной теории о том, что если бы он увидел как можно больше на этой планете, посетил бы еще одно поселение, поговорил бы с еще одним человеком, то он каким-то образом, не особенно усиленно над этим думая, все бы понял, и это его всеохватывающее понимание растеклось бы от него ко всем остальным, распространяясь на новых поселенцев и меняя все вокруг. Теперь он ясно осознавал всю наивность этой теории. Сейчас на планете столько народу, что нечего и надеяться связаться со всеми, стать артикулятором всех их желаний и стремлений. Но дело заключалось не только в этом, но и в том, что многие из новоприбывших были очень похожи на людей из первой сотни. Сходны причины, по которым сюда прилетели и первые, и последующие. Однако он не знал новичков так же хорошо, как первую сотню, и никак не мог узнать. А небольшая группа, окружавшая его с самого начала, по сути сформировала его взгляды и мышление, научила его многому. Она была его семьей, и он ей доверял. И хотел от нее помощи, и сейчас нуждался в ней сильнее, чем когда-либо прежде. Вероятно, именно этим объяснялась глубина его внезапно нахлынувших чувств к Майе. И, вероятно, именно поэтому он так сердился на Хироко, потому что хотел поговорить с ней, нуждался в ее помощи. А она бросила их. Влад и Урсула перенесли свой биотехнологический комплекс на острый гребень в Ахероне, имевший вид узкого возвышения, похожего на боевую рубку огромной погруженной в воду субмарины. Они избороздили верхнюю ее часть землеройными работами, растянувшимися от обрыва до обрыва. Кое-где получившиеся пространства достигали километров в ширину и были застеклены с обеих сторон. На южной стороне из окон открывался вид на гору Олимп, находившуюся примерно в 600 километрах, на северной — бледно-бежевые пески равнины Аркадии. Джон подъехал к основанию гребня по широкому уступу и подсоединил марсоход к шлюзу гаража, заметив при этом, что земля в узком каньоне к югу от поселения была комковатой из-за обильного содержания в ней вещества, напоминавшего плавленый коричневый сахар.
«Это новый вид тайнобрачной коры», — объяснил Влад, когда Джон его об этом спросил. «Симбиоз цианобактерий и искусственных флоридских бактерий. Флоридские проникают очень глубоко и превращают сульфаты, содержащиеся в породах, в сульфиды, и потом ими питаются микроколеус. Из его верхних слоев распускаются нити, которые связываются с песком и глиной, образуя крупные древесные породы. То есть это как будто древообразные частицы с очень длинными бактериальными корневыми системами. Эти корневые системы, по-видимому, не остановятся ни перед реголитом, ни перед коренными породами и растопят вечно мерзлые грунты».
«И ты их выпустил?» — спросил Джон.
«Конечно. Нам же нужно что-то, что может справиться с вечно мерзлой породой, верно?
А вдруг они захотят заполонить всю планету?»
«Ну, они, как обычно, содержат ген самоубийства на случай, если начнут подавлять иную биомассу. Зато если они останутся в своей нише...»
«Да.
Мы считаем, что они не так уж отличаются от первых жизненных форм, которые покрыли материки на Земле. Мы просто увеличили скорость их роста и усилили корневую систему. Самое забавное, что, как я полагаю, они прежде всего должны охладить атмосферу и при этом будут греть то, что находится глубоко под землей. Поскольку от этого существенно возрастет химическое выветривание пород, а все реакции будут поглощать СО2, выходит, что атмосферное давление должно понизиться».
Майя, присоединившись к ним и крепко обняв Джона, отметила:
«А когда будет поглощаться СО2? Разве кислород не будет выделяться с такой же скоростью? Тогда и давление вырастет».
Влад пожал плечами.
«Возможно. Поживем и увидим».
Джон рассмеялся. «Сакс заглядывает далеко вперед. Он будет доволен».
«О да, он разрешил их выпустить. А весной приедет сюда их изучать».